Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Моника Мёрфи. «Миллион поцелуев в твоей жизни». Он как рождественское утро, пурпурные фейерверки и пожелания в день рождения. Ракель Франко.
Глава первая. Крю. Прошло 3 года, 4 месяца, 2 дня и несколько часов с тех пор, как я впервые ее увидел. Самую красивую девушку, которую когда-либо встречал. Истинное проклятие всей моей жизни. Она приехала в частную школу-интернат «Ланкастер» в первый день обучения в 9 классе, когда никто еще не знал, кто она такая. Новенькая и неискушенная, открытая и покладистая, с чертовой улыбкой, которая, похоже, никогда не сходит с ее лица. Все девушки в нашем классе сразу же попали под ее чары. Всюду ходили за ней по пятам, отчаянно хотели с ней подружиться и даже боролись за заветный статус лучшей подруги. Они копировали ее непринужденный стиль, и, черт возьми, вся школа гудела каждый раз, когда она делала другую прическу или надевала новые сережки. К ней тянуло даже старшеклассниц. Они были полностью очарованы этой, казалось бы, невинной зеленоглазой девчонкой, которая за все время своего пребывания в школе сказала мне от силы 10 слов. Я не раз слышал от других учеников, что пугаю ее, смущаю. Я воплощаю все, чего она боится, и небезосновательно. Я бы съел ее, поглотил целиком, наслаждаясь каждой секундой. И она об этом знает. Мы противоположны во всем, что только можно представить. Но вместе с тем негласно похожи. Вот что самое странное. Она лидер, за которым все следуют. Она исподволь правит школой, как и я. Но ее корона легка. Соткана из витого стекла эфира и не обременена никакими ожиданиями. А моя тяжелая, громоздкая и напоминает о долге перед семьей, перед фамилией, перед ланкастерами. Мы одна из богатейших семей страны, если не мира. Наше наследие передается из поколения в поколение. Мне принадлежит эта школа, в прямом смысле слова, и все ее обитатели, за исключением одного человека. Она на меня даже не смотрит. «И чего ты пялишься?» Я даже не утруждаюсь взглянуть на своего лучшего друга Эзру Кехила, когда он задает этот тупой вопрос. Сегодня понедельник, первый учебный день после каникул по случаю Дня Благодарения, и мы стоим возле входа в школу. Свежий утренний воздух такой прохладный, что проникает через плотную шерстяную куртку. Надо было надеть пальто потеплее, потому как внутрь я не пойду. Не сейчас. Я занимаюсь этим почти каждое утро. Жду прибытия королевы. Жду дня, когда она, наконец, обратит на меня внимание. Но пока что она в упор меня не замечает. Я не пялюсь. В конце концов, отвечаю я Эзу спокойным, равнодушным голосом. Лишь делаю вид, будто мне плевать на всех и на вся. Так проще. Поверьте, я прекрасно знаю, что тем самым превращаюсь в ходячее клише, но меня все устраивает. Проявлять интерес — значит признавать уязвимость. А я самый неуязвимый сукин сын во всей школе. Меня ничто не задевает. На меня никогда не возлагают ожиданий. Старшие братья считают меня везунчиком, но я так не думаю. По крайней мере, их всегда удостаивают вниманием, а мне порой кажется, что отец вообще забывает о моем существовании. Вот опять ее высматриваешь. Я резко поворачиваю голову в сторону Эзры и окидываю его тяжелым, холодным взглядом, хотя он сосредоточен на другом и выдает его только ухмылка. А когда бывало иначе? Вопрос звучит резко, совсем как пощечина. Впрочем, его подобное совсем не задевает. Этот засранец даже посмеивается надо мной. Да к черту это ожидание! Сколько времени уже прошло? Поговори с ней! Я переступаю с ноги на ногу возле холодной колонны, к которой прислоняюсь. Все мое тело расслаблено, поза непринужденная. Однако внутри я напряжен, а мой взгляд снова устремляется к ней. Как всегда. Рен Бомон. Она неторопливо идет по пешеходной дорожке к входу в школу. Ко мне. С безмятежной улыбкой излучает свет, проливая свое неповторимое сияние на всех, мимо кого проходит, погружая их в странное оцепенение. Рен пронзительным голосом здоровается со всеми, кроме меня, и желает всем доброго утра, будто чертова белоснежка. Она дружелюбная и милая, и такая безумно красивая, что больно слишком долго задерживать на ней взгляд. Я смотрю на ее левую руку. На безымянном пальце плотно сидит тонкое кольцо с крошечным бриллиантом. Кольцо обещания, которое она получила во время одной из этих ненормальных церемоний, где толпу будущих светских львиц, еще не достигших половой зрелости, выставляют на показ в платьях пастельных цветов и скромного кроя. Сноска. Кольцо обещания — символ обязательств между двумя людьми, которые находятся в серьезных отношениях. Обычно является предобручальным и символизирует намерение хранить друг другу верность. В данном случае обещание дочери — хранить невинность, которую она дает своему отцу. Ни сантиметра постыдно оголенной кожи. Кавалерами выступают их отцы, важные в обществе люди, которые любят обладать всем, включая женщин, например, своими дочерьми. В какой-то момент посреди вечера девушки проходят мучительную церемонию, когда встают лицом к отцам и дают обет целомудрия, пока им на пальцы надевают кольца. Точно на свадьбе. Как по мне, все это нелепо до чертиков. Рад, что отец не заставлял мою старшую сестру Шарлотту переживать этот вздор. Думается, ему бы такое понравилось. Наша малышка Рен — девственница и гордится этим. Все в кампусе знают, как она то и дело толкает другим девушкам речи о том, что они должны хранить себя для будущих мужей. Жалкое зрелище. Когда мы были младше, девчонки в нашем классе слушали Рен и соглашались. Они должны беречь себя, ценить свои тела и не отдавать их нам, отвратительным, бесполезным созданиям. Но потом мы стали чуть старше и начали заводить отношения или просто довольствовались случайными интрижками. Все ее подруги одна за другой лишились невинности, пока Рен не осталась единственной девственницей в выпускном классе. «Ты с ней только зря теряешь время, Ланкастер», — говорит другой мой ближайший друг Малкольм. «Этот засранец богаче самого Бога и родом из Лондона, поэтому все девчонки в кампусе бросают ему свои трусики из-за его британского акцента. Ему даже просить не нужно. Она настоящая ханжа, сам знаешь». «Отчасти, поэтому он ее и хочет», — посмеивается Эрза, который знает правду. «Ему до смерти хочется ее развратить. Во всем стать у нее первым, опередив мифического мужа, что у нее однажды появится. Того самого, которому будет плевать, девственница она или нет». Мой друг не ошибается. Именно этого я и хочу. Лишь бы сказать, что могу. Зачем беречь себя для какого-то вымышленного мужика, который только разочарует в первую брачную ночь? Ужасно глупо. Малкольм задумчиво рассматривает Рен, когда она останавливается поболтать с группой младших девчонок. Все порхают вокруг, словно она их мама, а они — несмышленные птенцы, жаждущие получить хоть каплю ее внимания. «Я бы тоже не прочь к ней подкатить», — бормочет Малкольм, пристально глядя на нее. Я бросаю на друга убийственный взгляд. «Притронешься к ней, и ты труп». Он запрокидывает голову и заразительно смеется. «Брось, девственница меня не интересует. Я предпочитаю женщин с небольшим опытом». «А я уж точно не люблю, когда они пугаются члена», добавляет Эзра для большей убедительности, сжав рукой свое достоинство. Я снова поворачиваюсь в сторону Рен, не обращая внимания на их смех, и внимательно рассматриваю ее. Темно-синий пиджак с эмблемой школы Ланкастер, под ним белая блузка, плотно обтягивающая полную грудь. Плиссированная клетчатая юбка, которая заканчивается чуть выше колена. Наша Рен — вечная скромница. А на ногах у нее белые носочки с оборками по краю и туфли с ремешком от доктор Мартенс. Вот ее единственное проявление бунтарства, и то незначительное. Когда она пришла в этих туфлях в первый учебный день после зимних каникул в 9 классе, все девушки в Ланкастере чуть не сошли с ума. Все в школе носили лоферы. Таково было негласное правило до появления Рен. К 10 классу уже почти все ученицы школы ходили в туфлях с ремешком от доктор Мартенс и других брендов. Забавно, что ни одна из них, надев эту обувь, не произвела на меня такого впечатления, как Рен. Невинные на вид туфли и детские носки, клетчатая юбка и раскрасневшиеся щеки, а еще и манера расхаживать по кампусу в обеденный перерыв или после занятий с леденцом на палочке во рту и с покрасневшими от конфеты губами. Стоит увидеть ее с леденцом между губ, и я могу думать только о том, как Рен стоит передо мной на коленях, обхватывает рукой мой член и направляет его в свой манящий рот. А это дурацкое кольцо, которое ей подарил дражайший папочка, сверкает на свету. Вот о чем я мечтаю. Чтобы Рен стояла передо мной на коленях, и выпрашивала мой член, а потом вымаливала, когда я ее отвергну. Потому что в итоге я точно ее отвергну. Я не завожу отношений. Они таят ненужную мне уязвимость. Я вижу, как отец обращался с моими старшими братьями, когда они приводили домой женщин, чтобы познакомить с семьей. Грант привел свою девушку, которая, к слову, работает на него, и отец, конечно же, пытался к ней подкатить. Второй мой брат, Финн, даже не утруждается приводить женщин в нашу семью. Впрочем, не могу его винить. А еще у меня есть сестра Шарлотта. Отец продал ее самому щедрому кандидату, и теперь она замужем за человеком, которого даже не знает. Он приличный парень, но это все равно дерьмово. Я ни за что не позволю отцу вмешиваться в мои отношения. Как проще всего этого избежать? Вообще в них не вступать. Я думаю о своем двоюродном брате Уите, о том, как он стал виновником небольшого скандала на последнем году учебы в школе Ланкастер вместе с девушкой, на которой скоро женится. У них внебрачный ребенок, а для Ланкастеров это величайший скандал. Моя мать называет будущую жену Уита отребьем. Но так всегда и бывает с семьями вроде нашей. Репутация опережает нас и порой оказывается запятнана. Причем нередко. А невеста Уита никакое не отребье. Она влюблена в него. Да и вообще никто не способен выносить выходки Уита так, как Саммер. Рен приближается, и я расправляю плечи, стараясь поймать ее взгляд, но она, как и всегда, отказывается на меня смотреть. Я едва не смеюсь, пока она желает доброго утра Малкольму Эзре. Мне она не говорит ни слова, когда проходит мимо и направляется в здание, даже не оглянувшись. За ней спешат девчонки помладше, и все как одна глядят на меня большими выразительными глазами. Как только дверь закрывается, Эзра снова начинает хохотать, хлопая себя по коленке. «Как долго ты уже пытаешься привлечь внимание этой девушки? Она в упор тебя не замечает! Брось ты это!» Неужели они не видят, что мною движет вызов? Неужели не понимают этого? «Она, между прочим, устраивает вечеринку», — сообщает Малкольм, как только стихает хохот Эзры. «По какому поводу?» — с раздражением спрашиваю я. «По поводу своего дня рождения, господи», — Малкольм качает головой. «При всей твоей предполагаемой одержимости, Рен Бамон, ты очень мало о ней знаешь». «Я неодержим», — оттолкнувшись от колонны, подхожу ближе к друзьям, желая выведать все подробности. «Когда пройдет вечеринка?» До зимних каникул осталось 3 недели, и мы усердно занимаемся проектами и готовимся к экзаменам в конце последнего осеннего семестра, а сил уже почти не осталось. Я больше не надрываюсь ради оценок, потому что не собираюсь поступать в колледж после окончания школы. В сентябре мне исполнилось 18, и стал доступен первый из моих трастовых фондов. К тому же братья хотят, чтобы я работал с ними в их компании, занимающейся недвижимостью. Зачем поступать в колледж, если я могу получить лицензию на риэлторскую деятельность и завоевывать мир, продавая шикарные дома или огромные корпорации? Мои братья занимаются как жилым, так и коммерческим сектором. На самом деле, я бы предпочел после окончания школы отправиться на год или два в путешествие по миру. Вообще не работать. Проникаться культурой и кухней, пейзажами и историей. В итоге я вернусь в Нью-Йорк и займусь получением риэлторской лицензии. А потом настанет время присоединиться к бизнесу братьев. У меня есть варианты, чтобы там не думал мой старик. Вообще, ее день рождения в Рождество, но она упоминала, что устроит вечеринку на следующий день, в день подарков.
Сноска. День подарков. Второй день Рождества в Великобритании.
Рассказывает Малкольм. Смею добавить, самый недооцененный праздник. Как по мне, он выдуман британцами, чтобы продлить выходные, бормочу я.
«Британский эквивалент «Черной пятницы», — добавляет Эс с ухмылкой.
Малкольм показывает нам средний палец.
«Что ж, если она устраивает вечеринку, то я точно иду».
«Я тоже», — встревает Эс.
«Я хмурюсь. Вас, придурков, приглашали?» Малкольм фыркает.
«Конечно. А тебя, я так понимаю, нет?»
Я медленно мотаю головой, потирая подбородок. Она со мной словом не обмолвилась, а уж на свой день рождения точно не пригласит.
18 лет и нецелованная.
Эзра повышает голос, пытаясь говорить как девчонка, но у него ничего не выходит.
Ты должен пробраться на вечеринку и поцеловать ее, Ланкастер.
Это если ей повезет, манерно замечаю я, хотя мне нравится его идея. Даже слишком.
Бамоны нереально богаты, напоминает нам Малкольм. При всех этих бесценных произведениях искусства, развешанных у них на стенах, На вечеринке будет первоклассная охрана. К тому же папаша сторожит ее, как чертов ястреб. Оттого и кольцо обещаний у нее на пальце.
Эзра притворно содрогается.
Как по мне, так это жутко. Обещала себя папочке? Заставляет задуматься, что не так с этой семейкой.
Мне совсем не нравится, куда меня заводят мысли после слов Эзры. Очень надеюсь, что в семье Бомонов не творится никаких странностей или, осмелюсь подумать, инцеста. Сильно в этом сомневаюсь, но я не знаю ни саму Рен, ни ее семью. Знаю лишь то, что вижу собственными глазами. Но это отнюдь не так много, как мне бы хотелось.
«Многие девчонки в школе носили кольца обещания, которые им подарили отцы», — говорит Мальком. «Все они повторяли за Рен, помните? Была целая компания из нашего класса и девятиклассниц, когда мы учились в 10-м.
Меня переполняет раздражение.
Этот тренд сгинул медленной мучительной смертью. Почти уверен, что Рен единственная до сих пор носит кольцо.
«Точно!» — тянет Малкольм с годливой ухмылкой.